Говорит и показывает радиостанция «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». И гость нашего сегодняшнего эфира Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Привела сюда Александра публикация в его же сегодняшнем издании собственном. Публикация – это политического обозревателя газеты Натальи Рожковой. Она сегодня с утра пораньше сообщила о том, что завтра на учредительном съезде Народного фронта будет принят некий манифест, проект которого у Натальи оказался в руках в качестве рабочего документа. Сегодня же Народный фронт пытался опровергать это сообщение, говоря о том, что это не окончательный вариант. Но Наталья не настаивает на том, что он окончательный. Она говорит, что это вариант рабочий. Тем не менее, мы можем спокойно его рассматривать, поскольку когда Наталья просила одного из членов Народного фронта, Александра Галушко, это представитель деловой России, его прокомментировать, он его комментировал как совершенно существующий, нормальный, действующий и действительно рабочий вариант, который может быть потом немножко видоизменится, но ничего страшного с ним радикального не произойдет. Будем обсуждать. Из этого текста следует, что Народный фронт – это генератор всего. Всего, что только существует в России и что еще будет в ней существовать.
Можно говорить?
Да, скажите.
Я считаю, что обсуждать это бессмысленно, потому что это не фронт и не народный. Это симулянты всякой активности. Они то, что им велят, то и делают. Им что напишут, то они и говорят. Значит, могут им могут написать про честь и достоинство, будут говорить про честь и достоинство. Могут написать про однополый, не однополый, сейчас. Противоречивый учебник истории.
Будут однополярный.
Говорить, да, пожалуйста, одномненный. Не знаю, как сказать.
Какая одномнительный.
Ну, понятно. Мономолекулярный слой. Вот это вот есть такое понятие, мономолекулярный слой. То есть слой толщиной в одну молекулу. Он не мыслит, поверьте мне. Вот этот мономолекулярный слой изображает радугу. Если вы видите в луже радужные всякие оттенки, это бензин, который растекся именно мономолекулярным слоем. Вот такие радужные переливы.
Все-таки радужными.
Да,
все-таки
да, да,
что-то
да, да.
В этом есть нарядное,
вот
хорошее.
Вот цепной. Это растекшийся бензин.
Мы, знаете что, все-таки этот бензин завтра...
мысли... Нельзя,
мысли нельзя. Мысли обсуждать нельзя, но бензин-то он существует, и в конце концов, и что-то полезное в нем есть. Он даже дорожает иногда, этот бензин, и завтра он вздорожает в разы, потому что завтра его покажут по всем телеканалам. Учредительный съезд может даже подменить собой вот это движение «Народный фронт», правящую партию «Единая Россия».
Я еще раз говорю, я не уверен, что нашим слушателям сейчас, ну, у меня нет уверенности, у меня большие сомнения, что нашим слушателям сейчас интересен вот этот манифест Народного фронта, потому что им вряд ли интересен этот Народный фронт.
Проверим.
Когда? Проверим, не знаю как. Если бы я мог прямо сию секунду получить опрос, вам интересен Народный фронт и его инициативы? Или это очередная липа, очередные, как называется, муляжи, виртуальные штуки? План Путина.
Угу.
Вспомните, несколько лет назад, не помню, может быть, 6, 7, 8 лет назад, заклеили всю страну плакатами, где было написано «План Путина». Никто, в том числе сам Путин, помню, не знал, что это такое. Повисело, исчезло, ну, истекли деньги, выделенные на эти плакаты. Как истекли в свое время деньги, выделенные еще на какие-нибудь плакаты. Народ и партия едины. Больше их нет, этих плакатов. Единство партии народа на плакатах было, в реальности не было. Не было. Не было.
Я знаю, Александр, как мы формулируем вопрос для наших слушателей. Существует ли Народный фронт? 743-2801, 8, вернее так, 8-903-743-2801 – это номер для СМС.
Сейчас тогда надо уточнить.
Давайте.
Что такое Народный фронт?
Давайте.
Что эти, нет, так нельзя. Существует ли Народный фронт? А что это такое?
Ну, можно я начну тогда
если
сначала?
Если это на бумаге.
Да.
Он существует.
Разрешите сначала.
Если это
начать.
Люди, которые готовы пойти в бой за какие-то идеалы, то не существует.
Хорошо, мы начинаем с самого начала, с истории Народного фронта, потому что не все ее помнят, может, и слава богу, что не все помнят, но тем не менее мы напомним. А началось все ровно за год до инаугурации президента Путина. Ему еще оставался год до выборов, до, вернее, даже до объявления результатов. выборов до инаугурации.
Номер выборов, назовите, пожалуйста.
Последнее. Вот. Это было 7-го, то, когда он объявил о том, что он создает Народный фронт, это было 7 мая 2011 года, за год до его инаугурации. Посмотрим, как все начиналось.
Еще 10 дней назад про Общероссийский народный фронт мало кто знал, но таковы законы предвыборного года. Время как бы спрессовано, и любые серьезные изменения всегда подчинены своей логике. К концу этой недели уже есть ответы на многие вопросы. Впервые слова «Общероссийский народный фронт» прозвучали за 3 дня до 9 мая в Волгограде. Это была партийная конференция «Единой России».
Мне бы очень хотелось, чтобы все люди, которые объединены единым стремлением укреплять нашу страну, объединены идеи поиска наиболее оптимальных вариантов решения стоящих перед нами проблем, могли в рамках единой платформы, давайте вот назовем это, скажем, Общероссийский народный фронт, потому что в преддверии 9 мая и в Сталинграде такая риторика, мне кажется, вполне уместна. Общероссийский народный фронт.
Единороссы инициативу поддержали сразу, и это поначалу вызывало вопросы. Ведь самой большой российской партии победителю выборов разного уровня предлагалось поделиться, в том числе местами, в будущей Госдуме с участниками Народного фронта.
Там не должно быть старших и младших. И все, что важно, могли бы иметь возможность и право не только формулировать свои идеи и предложения по наиболее оптимальным и эффективным путям развития России, предлагать своих кандидатов, которых можно было бы, которые могли бы оставаться беспартийными, но могли бы пройти в парламент страны по спискам партии «Единая Россия» и могли бы там совместно работать.
Аудитории, в которых обсуждалось предложение Путина, были разными. Это и огромный зал съезда Союза машиностроителей, и более локальные, неформальные площадки. Очевидно, что Народный фронт у общественных организаций вызвал интерес. Количество пока сказать трудно. Единороссы говорят, что участников объединения может быть от 40 до 100. Порядка 20 организаций уже занято в подготовительной работе. Многие думают.
Знаете, я сейчас сразу же хочу еще напомнить еще одну реплику Дмитрия Анатольевича Медведева, который тогда же был президентом, если кто забыл. И вот как он отреагировал на конкурирующую структуру. Давайте посмотрим.
Эту тему мы не могли обойти, когда в четверг, поздравить нас с юбилеем, пришел президент. Итак, чуть подробнее, чем это было в новостях еще с колес, о том, как развивался разговор с президентом о Народном фронте. Там были нюансы.
Сегодня большая федеральная новость касалась того, что прозвучало из уст Владимира Путина. Он сказал о том, что вы поддерживаете Народный фронт. Вы поддерживаете?
Знаете, у нас президент, я напомню, это гарант Конституции. Я действительно разговаривал с Владимиром Путиным по поводу создания этого Народного фронта. Я понимаю мотивы партии, которая хочет сохранить свое влияние в стране. И, в общем, это создание такого предвыборного альянса, что само по себе, в общем, укладывается и в рамки действующего законодательства, и объяснимо с точки зрения избирательных технологий. Но я полагаю, что и другие структуры, другие избирательные блоки, другие партии будут стараться, что называется, поучаствовать во всей этой избирательной программе по полному, так сказать, формату. И поэтому появление вот этого альянса, я думаю, будет сопровождаться и попыткой создать другие избирательные альянсы, другие формы для того, чтобы достичь максимальных результатов на выборах.
Вот какое-то есть ощущение, что чувствует он для себя угрозу в создании этого Народного фронта и пытается призвать, намекнуть другим партиям, создавайте альтернативу вот этого фронта. Нет, не чувствуете ничего такого?
Я думаю вот что. Во-первых, он говорит, как всегда, набор каких-то замотанных фраз, какой-то мурыжево, какая-то каша. И поэтому я, когда писал про какое-либо выступление Медведева, я цитировал его текст, потому что пересказать его нельзя. Это вот бля-бля-бля-бля-бля. Что? Вот я сидел, и, честное слово, я не понимал. Я смотрел только, что он поставлен на ступенечку.
На ступенечку, чтобы быть выше Брилева, да. Который задает вопрос чтобы понятой головой.
Чтобы быть хоть немножко выше. Да. Причем Брилев. Просто, чтобы, ну, как-то вот чего-то. Ему делают подставную высоту, ему делают подставные какие-то слова. Он пустое место. Сейчас вы не заметили, может, вы начали этот эпизод с того, что надо напомнить, если кто забыл, Медведев, да, да. Надо напомнить, что был такой Медведев.
Уже надо
напомнить. 4 года был президентом России. Вот. И все равно Я не уступлю и буду бороться оставшиеся минуты до конца. Мне не кажется правильным, чтобы свобода занималась тем, что, присоединяясь к Первому и России, я имею в виду по телевизору, да, продолжала показывать всю дорогу Путина и Медведева, Путина и Медведева. Но мне кажется, что люди, которые смотрят «Свободу», пришли сюда, вот сюда, в этот эфир, потому что то, что им показывают по Первому каналу и по России, и обрыдло. Обрыдло.
Те, вот если бы сюда... «Свободу» не смотрят. Вы думаете, эти кадры кто-то видел сейчас из наших слушателей, зрителей? Нет, Александр. И вы их не видели. И вы видите их в первый раз.
Послушайте.
Вот эту ступенечку,
на которой стоит Медведев. Вот эту ступенечку вижу в первый раз.
Вот видите, какая чудесная ступенечка.
Вы же не пожалели, что увидели ее. Я несколько раз в год, 4-5 раз в год смотрел телевизор. Потому что мне по работе надо было посмотреть, скажем, вот эту прямую линию президента с народом, или послание, или пресс-конференцию. Вот все. Это очень редко. И вот я помню пресс-конференция грандиозная Медведева в Сколково, где собралась 1000 журналистов, которые хотели услышать что-нибудь внятное. Он пойдет или не пойдет? И он так и увернулся, ничего не сказал. Ничего. 4 часа напрасного времени, которые бедные журналисты или кто там сидели там в памперсах в этой студии. Но что самое интересное и единственное интересное, что там было, это что ему сделали какой-то нашест, который поднят над сценой, такой вот какие-то, как для прыжков в воду, трамплин. И он поднят над залом, и когда ты видишь эту картинку с дуру, показанную неосторожным оператором, так что виден зал и вся эта конструкция, обалдеваешь. Потому что правильные операторы показывали крупным планом лицо Медведева. Совершенно непонятно, как он там устроен. Вот у него перед ним это микрофон, трибунка. Но когда есть фото или видео зала с вознесенным над сценой этим человечком, вот это все было очень интересно.
Вот, Александр, я призываю вас все-таки потерпеть и посмотреть замечательные сюжеты, снятые государственным телевидением, которые никто из наших слушателей никогда бы не выдержал в этом телевизоре. Мы посмотрим сейчас, что продолжалось дальше, как голосовали за Народный фронт по стране. Давайте посмотрим, как к нему присоединились рабочие автодизели.
Сегодня стало известно о том, что вчера Народный фронт пополнился новыми участниками. О своем решении объявил коллектив ОАО «Автодизель», который больше известен как Ярославский моторный завод. Это одно из крупнейших российских предприятий, где производят двигатели и силовые установки для грузовых машин, автобусов, комбайнов, тракторов, строительно-дорожной техники, а также дизель-электрических станций.
Как на заводе есть профсоюзная организация, это в обществе и во власти будет такая же общественная организация, голос которой будут слышать чиновники, то есть постоянно, как говорится, прямую речь нас, простых граждан России. Вот, и я надеюсь, что данная организация, в общем, наш фронт, будет иметь высокую, как говорится, степень влияния на органы власти. Мы сможем через него решать наши насущные проблемы.
Потом к Народному фронту присоединились таксисты.
Сегодня стало известно о том, что Общероссийский народный фронт пополнился новыми участниками. О своем решении объявил коллектив ОАО «Автодизель», который больше известен как Ярославский мотор.
В Москву сегодня съехались таксисты со всей страны. В столице прошел их первый съезд под эгидой Общероссийского народного фронта. Главной темой стал новый закон о такси, который вступает в силу уже с 1 сентября.
Задача документа – навести порядок в сфере пассажирских перевозок, очистить дороги от так называемых бомбил, а легальные такси сделать более доступным транспортом.
А следующими были фермеры.
Уже официально вступили в Народный фронт Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциации крестьянских хозяйств.
Вот это вот самый надежный механизм. Никогда не подводит, так сказать, всегда находит взаимопонимание.
Для садовода Николая Ежова сейчас самое жаркое. Пора вскапывать, сажать, поливать на своем участке он и днем, и ночью. Раньше здесь был пустырь, сейчас ухоженный огород и уютные домики. Все сделано своими руками.
Там артезианская скважина, и вода у нас очень хорошая.
Только вот воду эту приходится носить в буквальном смысле на себе. Электричества тоже нет. Ситуация, знакомая миллионам огородников по всей стране и изрядно подорвавшая многим здоровье. Изменить положение, уверены садоводы, можно только сообща.
Для того, чтобы была возможность восстановить инфраструктуру, свет, вода, дороги, газ и все прочее. Садоводы уже много лет существуют, и уже некоторые садоводческие товарищества просто распадаются. Им необходима эта поддержка. А вся поддержка заключается в объединении.
И, наконец, мы знакомим наших слушателей и, главное, видеозрителей с акциями, которые провел Народный фронт сначала для москвичей.
У москвичей появилась возможность внести свои предложения в программу Общероссийского народного фронта. Сегодня на улице столицы вышли активисты молодой гвардии «Единой России», чтобы выслушать и зафиксировать идеи горожан. Мобильный комплекс по приему и обработке предложений работает в эти часы на Манежной площади. Уже опрошено более 1000 человек.
Жителей Москвы особенно беспокоит, безусловно, коррупция на местах. Их беспокоит ситуация с пробками, дорожное движение. И также беспокоит тарифы ЖКХ. Между есть и проблемы с льготным обеспечением, пенсионным обеспечением.
Будут выявлены самые проблемные вопросы. Анкеты попадут в штаб Народного фронта, а также в Институт социально-экономических и политических исследований. Добавлю, что акция стартовала более чем в 40 регионах. Сбор предложений продлится до августа.
Ну а в регионах даже арбузы шли под эгидой Народного фронта. Это последнее, что вы увидите, это арбуз под эгидой Народного фронта.
Праздник арбуза проходит сегодня в Астрахани, городе, который еще с 17 века снабжает всю центральную Россию этими ягодами. Праздник у фермера отобрали 350 тонн арбузов. Их будут продавать на ярмарке и раздавать в качестве угощения. А еще выберут на конкурсе самый большой, самый сладкий и самый диковинный. Ведь уже несколько лет местные овощеводы создают новые сорта. Уже со следующего года городской праздник станет общероссийским фестивалем. С таким предложением выступили одни из организаторов праздника – «Единая Россия» и «Народный фронт».
Вот мы вас порадовали всего несколькими сюжетами, а таких было десятки, десятки и десятки по телевидению, по всем государственным каналам. Как было не вступить в Народный фронт? Ну, как удержать себя от этого вступления?
Во-первых, многие не вступили. Во-вторых, десятки. Я вот не видел. Я вот сейчас увидел. Мне хватило и одного. Ну, вы показали 5 или 6. А разницы никакой. Какая разница? Это дизель или такси, или колхозник? Значит, это все абсолютная калька, шаблон любого тоталитарного безумия. Потому что вот кого они могут этим обмануть? Ну, может быть, в 30-е годы 20 века, на волне энтузиазма послереволюционного, может, в 20-е, в 30-е годы еще верили, что вот выше всех, быстрее всех и так далее, и так далее. Но сейчас, мне кажется, ну, мне сложно поверить. Каждый раз, когда я что-нибудь такое вижу, мне хочется немедленно опросить людей. То есть не опираться на свои представления, а спросить людей, вы верите вот в это? Или вам очевидна вся эта фальшь, и вся эта лицемерие, и вся эта глупость? Потому что этот рабочий, который стоит у станка, и вдруг говорит, вот мы сейчас... Ну, Уралвагонзавод или Ярославдизельзавод. Ну, какая разница? Как мать говорю, как женщина, требую их к ответу.
Александр, ну ведь они существуют, это живые люди, снятые вот на камеру и...
Это ничего не значит. Они существуют. Они вот это говорят, потому что им сказали, их попросили, их выбрали для этого. Но эти люди не пойдут защищать эту власть. Это ясно и ежу. Они не идейные сторонники власти. Они пешки, которых вот можно поставить к микрофону, и пешка скажет, что велят. Ну и наплевать. Значит,
а кто пойдет защищать эту власть?
Никто. А уже было не так давно, в 91-м году, в августе, когда провалился ГКЧП, да я не видел ни одного человека, который бы пошел защищать ЦК КПСС на Старой площади. Не видел ни одного чекиста, который бы встал бы грудью защищать статую этого Феликса Дзержинского на площади Дзержинского. Их не было, они исчезли в одну секунду. Они сидели в погребах и боялись, что их будут вешать. У них никакой идеи защищать свою партию, защищать свое КГБ, свои идеалы какие-то. Да не было этих идеалов, ну не было и все. Идеалы были только на бумаге. Я, юный пионер Советского Союза, торжественно клянусь быть верным там чему-то, чему-то, чему-то. А когда присягу принимали, я все время написал об этом еще в том огоньке перестроечном, когда киргиз или таджик, советский, это конец 80-х годов, я просто увидел документальный фильм, где была снята присяга. И выходит вот этот парень очередной из какой-то дальней, из Кишлака, из дальней республики, и говорит «Кылянуз» и какие-то еще произносит. Имеется в виду, он клянется отдать жизнь за Родину. На чужом языке. Ну, видно, что этот язык ему чужой. На нем еле-еле говорит. Какая Родина у него в голове? Я понятия не имею. Когда он на чужом языке произносит клятву, у него в душе-то что-то шевелится или нет? Или он просто отбарабанить должен кое-как? Просто потому, что вот сегодня надо это отбарабанить. Вот они вышли, отбарабанили кылянуз, и что дальше? Значит, это все фуфло. А фуфло в переводе на интеллигентный язык – это фальшивка, подделка. Это подделка. Говорить о подделках можно. Сколько да. вам будет mm-hmm. угодно.
Да, знаете что, вот я сейчас хочу... Мы один сюжет пропустим из тех, что мы приготовили, в котором говорится о величайшем успехе Народного фронта в праймерис, которые прошли. Владимир Путин объявляет в этом сюжете, что очень много, там, треть людей из этого Народного фронта теперь составляют кандидатами в Думу. Вы помните, для того, чтобы разбавить...
Я хочу спросить. Да. Значит, я помню, они обещали из Народного фронта праймерис, обманули, не взяли, но я хочу сказать другое. Вот сегодня... Последний экзамен сдавали выпускники. Угу. Вот последний экзамен, если кто сдавал ЕГЭ до сегодняшнего дня, у них еще, по-моему, сегодня химия была. Вот.
И обществознание, по-моему.
А может быть. Значит, тоже, вот послушайте. Вот здесь я успел прочесть манифест Народного фронта. Написано. Мы добьемся целей своих, если объединимся вокруг общих ценностей, исторических и духовных традиций. Эти ценности. Правда. Достоинство, справедливость, совесть, солидарность. Первое слово – правда. Значит, идут в школу писать вот это ЕГЭ ученики, выпускники. Угу. Тот, кто идет писать честно, дурак. Потому что он, может быть, и знает, но на 100% он не наберет. 100 очков он не наберет. А тот, кто идет с готовым ответом, полученным через мобильник, он лживый человек. И он выигрывает. То есть система ЕГЭ, которая вот сейчас происходит, сегодня, не когда-то 5 лет назад, когда создавали этот липовый фронт. Реальная жизнь, вот она, реальная жизнь такова. Идут ребята, мальчики и девочки, сдавать экзамены, твердо зная, пишешь сам по-честному, ты дурак. Потому что ты ставишь себя, они же все понимают, сознательно ставишь себя в проигрышную позицию. Значит, жулик напишет на 100 баллов, знаете, это скандал-то, да, когда на всю Россию 8 100-бальных оценок, из них 7 в Ставрополе, что ли, ну где-то.
Ну, на Кавказе,
и дети чиновников в каком-то южном...
Да, южном федеральном округе.
Значит, это ужасно. Вот это ужасно. Они идут, зная заведомо, что тот, кто действует честно, тот в проигрыше. Точно так же они не слепые, и учителя, и так далее, когда выборы. Ты честно ведешь выборы, ты проиграешь.
Вот мы сейчас послушаем
звонок. Ты честно ведешь себя в жизни, ты проиграешь. Ты ездишь по правилам, ты проиграешь. Это матерные слова у меня прямо на языке.
Какой-то нужный глагол, а то проиграешь. Вот придумать что-то.
Ври.
Да, ври, а то проиграешь. Да. Вот,
ври,
отлично.
А то ври, проиграешь. Жульничай, да, а то проиграешь. Да. Эти люди, вот они сейчас торчат на всех экранах и говорят, и Путин сказал, что вот что-то такое патриотическое, обустроить, тра-та-та. Они все обустроены в Майами или на Лазурном берегу. Но если не все, то через одного. Значит, то, что виллы и квартиры за границей обнаружились у 20... Это не значит, что остальные 100 тысяч чиновникам... имеют этого. Это просто до них очередь не дошла. Ткни пальцем в любого кандидата наук, он фальшивомонетчик. Он купил диссертацию.
Но не в любого.
Среди депутатов?
А, депутатов.
Среди чиновников? Я же не говорю про ученых. Ученые, наверное, очень многие написали сами. Наверное, очень многие. Не все, но многие. Что касается депутатов и чиновников, ну, извините.
Слушаем звонок.
Я не уверен, что они даже писать умеют. Это же было бы просто. Сейчас будет звонок.
Да-да.
Вот они, 450. Захватить здание Думы.
Угу.
Направить пулеметы и сказать, сейчас пишите диктант. Кто откажется, пуля в лоб. И они напишут диктант. И вот мы посмотрим реальную грамотность депутатов.
Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Добрый вечер, Илья Ефимович. Очень рад приветствовать Елену и Александра Викторовича, одного из немногих независимых, честных и смелых журналистов, которые остались в наше время. Я думаю, что этот сюжет послужит Александру Викторовичу очередному письму президенту, но, на мой взгляд, его письма уже не действуют на слишком занятого президента, ни открытые, ни закрытые. Вообще, стиль, о котором говорил Александр Викторович, очень напоминает комедию, гениальную комедию Михаила Казакова «Покровские ворота». Там есть такая фраза «до боли знакомый образ». Не удивлюсь, если знатные доярки при огромном к ним уважении, знатные фрезеровщики при огромном к ним уважении появятся при президиумах. Это просто должно быть логически.
Но не кажется, что завтра они появятся в президиуме уже завтра. Вот завтра вы включите телевизор и увидите, что на всех каналах президиум Народного фронта. И теперь я хочу все-таки, Александр, вот пропуская, что этот Народный фронт попал в парламент, вот этот сюжет мы пропускаем, но две вещи, серьезно, я хочу вам показать.
Пожалуйста.
Для чего он создавался на самом деле? Вы сказали, они не будут защищать власть. Он создавался ровно для того, чтобы защитить ее от белоленточного движения. Мы сначала смотрим сюжет о том, как учреждался союз защитников Отечества под руководством Дмитрия Рогозина, и что он говорил, под эгидой Народного фронта.
Что касается акции белых ленточек, то сегодня прозвучал, пожалуй, самый жесткий ответ за все последнее время. На учредительном съезде движения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Репортаж Евгения Рожкова.
Мы знаем, что означает белый флаг на поле боя. Это флаг сдачи в плен. Это флаг капитуляции. Этой белой ленточке мы противопоставим свою ленту, георгиевскую ленту. Ленту святого Георгия, который всегда стоял на флаге нашего войска. Я родился в Москве, и поколение моих родных и близких, они все были коренными москвичами. И когда мне говорят о том, что Москва сегодня против того курса, который обозначен председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным, я считаю, что это неправда. Во-первых, Москва – это еще не вся Россия. А во-вторых, Болотная площадь – это далеко не вся Москва.
Это раз. И два, наконец, окончательный итоговый апофеоз – торжество создания Народного фронта. И тут вы уже вот все точки над «и» по поводу белого движения, белоленточного, болотной будут расставлены на этом замечательном празднике на Поклонной горе.
Ну и, конечно же, сегодня отмечает свою первую годовщину Общероссийский народный фронт. Он появился ровно год назад, 6 мая 2011 года. Инициатором создания Народного фронта стал Владимир Путин. Он предложил объединить усилия всем партиям, общественным организациям и просто гражданам, которые готовы действовать вместе ради будущего страны. В итоге участниками Народного фронта стали самые разные структуры. И сегодня они представлены здесь, на Поклонной горе. Это и Федерация независимых профсоюзов, и Союз пенсионеров, Союз женщин России, РСПП, Торгово-промышленная палата, Союз транспортников, медиков, учителей, казаки, то есть очень много. И многие. За этот год Народные фронты, здесь это подчеркивали, действительно стал масштабной силой. Много инициатив, которые были предложены и участниками фронта, стали пунктами программы кандидатов в президенты Владимира Путина, а теперь избранного президента Владимира Путина. И сегодня собравшиеся и со сцены, и просто так говорили о поддержке Путина и реализации в будущем его идей на благо России. Давайте послушаем.
Минувшей осенью и зимой хаос надвинулся на государство, государство могло закачаться, как оно закачалось в феврале 17-го или в августе 91-го года. И народу пришлось выбирать между государством и хаосом. И народ выбрал государство для того, чтобы наше государство стало самым счастливым, самым справедливым, самым богатым и самым могучим.
Мы считаем, что события на Болотной организованы не российским народом и даже не российскими политическими силами, а Западом и теми элементами в России, которые работают непосредственно на Запад.
Ну все, вот все, все, что начиналось с арбузов, да, закончилось вот, да, этим. Вот, значит, для чего.
Вот сейчас.
Вот она цель.
Показали парочку самых таких опытных политических проституток. Я имею в виду мужского пола. Ну, они случайно мужского
мужчина
пола.
Мужчина можно, да.
Нет. Тут есть важная вещь.
У политических.
У нашей газеты все в порядке
проблем
с проститутками. А вот здесь я вам должен сказать. У политических проституток пола нет. И мужчины могут ими быть, и женщины. И вот парочка самых ловких, самых опытных, старых уже даже, я бы сказал, политических проституток сейчас вы показали. Значит, Проханов, например. Что он писал про Путина в 2000 году? Уму непостижимо. То есть, как будто хотел покончить с собой. Видимо, тогда он думал, что Путин не будет президентом. А что он говорит теперь, что Путин мессия, который явился спасти Россию? Значит, я в одном из писем президенту, как раз про единый непротиворечивый учебник истории, сказал, что Проханов, который теперь вот так выступает, вполне может быть, вы его назначите главным редактором или главным автором этого учебника. Но он столкнется с внутренним противоречием. И дальше я процитировал то, что говорит Проханов в январе, предположим, 2000 года. И сейчас. Что он тогда про Путина говорил, знаете, это страшно читать. Это страшно цитировать. Это даже вот, даже перепечатывать это в газете.
А почему им это простили? Ведь все говорят злопамятный, мстительный, а вот не мстит.
Нет, послушайте, разве Проханов покушался на его власть? Ничего подобного. Проханов был противник просто потому, что тогда Проханову, наверное, казалось, что будет Лужков-Примаков. Предположим. Иначе это сложно объяснить. Но как только стал Путин, Проханов немедленно передумал и стал его восхвалять. Ну и хорошо. Потому что я думаю, что Путин человек очень опытный и циничный, и он пользуется вот именно такими людьми. Эти люди удобны, абсолютно надежны, пока ты у власти.
И они являются лицами Народного фронта.
Да,
при этом.
И вот лица Народного фронта.
Вот этой массы.
Значит, заметьте, сколько всякого рода, мне кажется, слово негодяй будет правильным, сколько разного рода негодяев служит президенту. Ну, например, Астахов, вот который стал, как сказать, людоедом по поводу детей, да, сирот. Если вы посмотрите, что говорил Астахов в 2000 году...
Я знаю очень хорошо. Я вела с ним эфир.
Астахов защищал американского шпиона Поупа.
Да.
Астахов защищал Гусинского. Астахов клеймил Путина и ужасный режим, который покушается на свободу слова. И в одну секунду вдруг бац, открываешь глаза, а Астахов уже создает движение за Путина. Это было как чудо какое-то.
Александр, простите,
так
я вас прерву. Я пережила это лично. Он был у меня в эфире, и все, что вы сказали, говорил про Путина. Через два дня я включаю телевизор, сюжет «Тверь, Путину верь». И стоит Астахов. Я была уверена, что это вот не он, что это калька, что это клон. Этого не может быть. Я кричала, этого не может быть. Это было позавчера у меня в эфире. Вот фантастическая
история.
Хорошо,
что вы рассказали.
Да,
вот.
Да.
Значит, это вот... и заметьте, возвращаюсь к этой мысли. Путин пользуется именно такими людьми. То, что они перекинулись на его сторону, он считает абсолютно достаточным, чтобы ими пользоваться. Именно такими людьми.
Нормально, да?
Дело не в этом. Именно гнилыми людьми удобно пользоваться, потому что они делают, что велят. Делают, что велят. Делают, что велят, никогда не ошибешься. А попробуй поручи какому-нибудь своенравному, вот сколько у него там Ларионов брыкался, Андрей Ларионов, он, на мой взгляд, один из очень грамотных и, по-моему, очень честный человек. Даже будучи советником президента Путина, он продолжал говорить то, что думает. В том числе про дело ЮКОСов, в том числе про Чубайсов и так далее. И даже были разговоры, что он должен вот уволиться, а уж потом критиковать. А я считал, нет. Потому что пока он был помощником президента, его слово значило больше, чем он никто, безработный, который чего-то там выкрикивает. Значит, я считаю, с Путиным все ясно, с Народным фронтом все ясно. Мне не очень понятно с оппозицией. Вот где проблема. Посмотрите на Турцию. Эрдоган правил Турцией лучше, чем Путин России. Турция сделала колоссальные шаги и в экономике, и в науке. Она просто сильно продвинулась.
Но вот у них и запросы повыше, и уровень требований к власти побольше.
Сколько народу выходит.
Поэтому, да.
При том, что они понимают, где они были и кем они стали, они выходят колоссальными толпами. А где у нас? И вот что я скажу. У нас еще осталось несколько минут, даже есть. Я скажу,
да есть время-то, конечно.
Я обнаружил.
Еще звонки послушаю.
Я обнаружил и проверил, что оппозиция, которая назначает, предположим, митинг на Болотной площади и говорит об этом месяц и два, непрерывно, как ей кажется. Она об этом говорит по «Свободе», по «Эху Москвы», пишет в фейсбуках, в МК, тра-ля-ля. И вдруг мне один старшеклассник, которого я спрашиваю, идут ли его одноклассники на митинг. Он говорит, нет. Никто? Никто. Я говорю, а почему? А они об этом не знают. Я говорю, ну этого не может быть. Это, мне кажется, был февраль. Вот, не знаю, число 2 февраля, а 4-го был самый...
Да, там, да, наверное, да, да. Когда был мороз безумный.
Да, да. Ну, не безумный, 17 градусов в России. Нет, это не безумный.
Было побольше.
Нет. Ходил, знаю. Знаю, что было 17, и было очень хорошо. Вот. Я настолько не мог в это поверить, потому что людям 17 лет. Через год они идут голосовать.
И чем вы это объяснили? Или он
подождите,
чем объяснил?
Подождите. Да? Я не поверил. Я позвонил в школу, одну из школ Москвы. Москвы, не тьму таракани. И спросил директора, можно ли мне прийти, у меня есть вопрос. Приходите. Я пришел и говорю, извините, вот можно меня запустить к выпускникам в февраль? Вот. Я задам один вопрос. Это не экзамен, ничего. Это просто мне хочется понять. Ну, давайте. Я ей сказал, о чем речь. Она... Я ей сказал, что никого не будут никуда звать, призывать, критиковать. Меня привели в класс. Два 11-х класса там, у них как раз был какой-то совмест. Я говорю, скажите, пожалуйста. И я предупредил, что это не экзамен, что не знаешь и не знаешь, и ничего от этого не изменится. Что будет завтра? А это была пятница. Завтра будет суббота. Я говорю, хорошо, вы правы, надо точнее задать. Какое политическое событие будет завтра в Москве? Я говорю, неужели? Я обалдел, неужели? И какая-то девочка поднимает. Ну, они сказали, день профориентации какой-то. Я говорю, да-да, я знаю про профориентацию, но это не политика, а политическое событие. И одна девочка, 11-классница, поднимает руку и говорит, может быть, вы митинг имеете в виду? Я говорю, да. Что вы об этом знаете? Она говорит, да, туда везут на автобусах и платят 100 рублей. Она имела в виду Поклонную.
Поклонную.
И я ей сказал, вы знаете, вот слово «митинг» правильное, но вы говорите про правительственные. Туда действительно везут автобусами и платят, может, 100, а может, и 200. Итак, оказалось, правда, 11-классники, вот это 11-й год был, или 12-й, февраля 2012 года. 11-классники, 17-летние молодые люди, москвичи.
Не знают.
Не знают. Что это значит? Это значит, что все мы, вы, эхи и вся оппозиция, вместе взятая с Немцовыми и тра-та-та, не сумела сообщить то, что они могли бы не пойти. Ну и ладно. Но они же не знали даже. Понимаете? Одно дело знаю и не пойду. Имеешь право. Знаешь и не идешь, имеешь право.
А как, вы считаете, она должна была бы им сообщить?
На уши
встать. Какие у нее были бы возможности? Да вот как встать?
Слушайте,
какими способами?
Значит так.
Ну, телевизор мы исключаем, потому что дети его не смотрят. Не подождите, потому что подождите. У них нет доступа, да. А потому что молодежь его не смотрит.
И не должны волноваться. По Первому каналу никому не рассказывали про этот митинг.
Это, кажется. Конечно, так вот. Потом уже рассказывали. До того нет, конечно, рекламировать его там не будут. Но молодежь его и не смотрит телевизор.
Значит, если на Болотную пришло 100 тысяч человек, ну, для удобства, хотите, буду говорить 50, ну, тогда было огромное количество. Значит, если на Болотную пришло 100 тысяч, то сколько людей об этом знало? Но ведь не меньше, чем несколько миллионов. Ведь идет не каждый, кто знает. Угу. Правда же, да?
Конечно.
Есть люди, которые знают, но не хотят. Знают, но не решаются.
Хорошо, что, какой мы делаем
вывод из
этого?
Сейчас скажу. Если знал миллион взрослых, политически грамотных, знал про этот митинг, подумайте, сколько у них знакомых школьников. Племянников, детей, внуков.
Много, и
так далее. И
что?
Никто до детей не достучался. Никто. Вся оппозиция вместе, вся. И активная, и пассивная, какая хотите. Она не смогла сделать вот такую простую вещь. Подросткам сообщить.
Это очень непростая вещь. Это очень непростая вещь. Вы можете им сообщить, но они не пойдут. Им все равно. Им пофигу, как они говорят.
Вы уходите опять. Вы говорите, они не пойдут все равно. Вот тогда они уже сами решают.
Да, да.
Когда они знают, они уже будут решать, идти, не идти. Кто-то ведь идет.
Возможно, взрослые не говорят, потому что нет смысла говорить, потому что детям это неинтересно и не нужно. Это,
значит,
я имею в виду взрослых детей, конечно.
Люди, которые занимаются политикой, должны были донести это до. А большевики шли в казармы, и эсеры тоже, на фабрики, на ткацкие фабрики.
Но не донесли.
Хоть куда.
Но не донесли.
И это ничего не изменилось. И я тогда это говорил, прошел год, ничего не изменилось. То есть это люди, я имею в виду лидеров оппозиции, настолько тупые, что они даже от меня, узнав, что они провалились с молодежью, вы что, думаете, на пенсионерах власть взять, что ли?
Кто не провалился с молодежью? Власть не провалилась с молодежью. Кто сейчас,
пофигу.
С кем сейчас молодежь? Власти не пофигу. Власть тоже не прочь повести за собой молодых. Она вон им по 100 рублей хотя бы платит, чтобы,
значит,
они пришли ее поддержать,
власть,
и показать молодые лица. Движение наше для них организовывает.
Власти пофигу, я сказал, знаете почему?
Селигер вкладывается,
да,
опять же.
Да, да,
нет,
да,
не
вы
пофигу.
Правы. Я не точно выразился. Я имел в виду, что пока власть не чувствует реальной угрозы, ей это, в общем, все равно. У нее есть ОМОН, и, как практика показала, его достаточно.
Давайте звонки все-таки послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, и представьтесь.
Здравствуйте, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Очень хорошо, Геннадий Сергеевич.
Елена Александровна, напрягите мозги. Вот сейчас я вам дам объяснение.
Мне не нравится выражение. Нет, спасибо большое, Геннадий Сергеевич, мне не нравится это выражение.
Ну, может, он
можно...
хороший человек.
Нет, он очень хороший человек, мы его очень любим.
Но
вы
знаете, даже?
Мы его очень хорошо знаем. Давайте следующий звонок все-таки. Да, Геннадий Сергеевич, да, вас слышим.
Яков, Москва, журналист, 53 года. Я очень короткую реплику по поводу 91 года, потом вопрос Александру. Значит, реплика такая. Я был среди тех, кто хорошо в ночь на 21 августа 91 года к ВС РСФСР. И пошел только потому, что ГКЧП проиграл информационную войну. Если бы я сразу сказали, что они за социализм, я бы тогда точно не пошел. Таких, как я, было очень много. О чем свидетельствует все маленькое и маленькое количество людей, приходящих 21 августа каждый год. Сейчас у нас там было около 100 тысяч, а сейчас там приходит несколько сотен. Поэтому большинство таких бы, как я, которых просто обманули. То есть мы вышли за социализм, если бы сказали бы, кто и чего и как. А к социализму бы точно считать не пошли. А вопрос у меня такой. Что думают
Александр, по поводу недавнего развода, и связано это ли как-то с очень народным фронтом? Ну, понятно, что может быть и никак. Ну, вот его точка зрения. Пусть он прокомментирует. Спасибо.
Значит, сокращение числа людей, которые приходят к Белому дому в память о Путче, о ГКЧП, конечно, сокращается, потому что люди действительно чувствуют себя обманутыми. За социализм ли они туда шли? Думаю, что нет. Они туда шли защищать свое новое от старого СССР с КГБ вперемешку. Вот от власти КПСС и КГБ. Вот что их, чего они не хотели, чтобы вернулось. А социализм тогда и не ушел никуда, мне кажется. Так вот, что касается развода, я категорически отказываюсь его обсуждать.
Как хорошо.
Это абсолютно интимная вещь.
Давайте, да, я очень рада, что вы так ответили. Я даже просила вас уже это не обсуждать, но раз уж сами...
Когда просили?
Да, хотела бы, думала сама попросить, ну... Мне стало неловко перед слушателем, что же я ему не пойду
навстречу. Я считаю, что столько было обсуждений.
Да, обсуждений просто было, Яков, простите, было очень много. Это невозможно дальше обсуждать. Я хочу все-таки прочитать вам пункт из этого чудесного манифеста, который, может быть, не будет принят, но вы не обратили внимания, а я просто в полном восторге. На основе новой индустриализации создать мощную экономику, по сути, заново освоить страну. Вот это вот чудесное выражение. По сути, заново освоить страну.
Значит, смотрите. Вот этот текст, я его пробежал, то есть прочел так, наискосок. Интересно, кто писал. Вот это реально было бы интересно. Потому что же вот Народный фронт, вот Путин. Ну, писал же какой-то клерк. И вполне возможно, я его знаю. И вполне возможно, он раз в неделю чего-нибудь говорит по эху Москвы, такое отвратительно скользкое. Потому что есть 2-3 человека, которые пишут вот эту дрянь годами. Годами. Они пишут всем, кому попало, все, чего попало. Один из них Курдинян, который писал и для КПСС, и для Проханова, для газеты «Завтра», теперь пишет для Путина, писал для Березовского. Есть еще такой, даже выговаривать отвратительно, как его зовут, я забыл, сейчас, Радзиховский какой-нибудь. Вот. Все это такая дрянь, все это такая дрянь. Они лепят, что попало, правда, достоинство, справедливость, совесть. Твою мать, а? Что творится? Они... Правда, достоинство, справедливость, совесть, пишет человек, у которого ни достоинства, ни совести просто нет. Потому что если он пишет текст для этой липовой конторы, то какая же у него совесть?
Я просто не уверена. Фу. А почему вы думаете, что эти люди, которых вы назвали, пишут вот такие анонимные тексты, которые потом будут правиться, потом из которых будут вырабатываться другие манифесты? Почему вы думаете, что они этим занимаются? Они же там неплохие журналисты, и сами от себя они могут писать достаточно... грамотно, увлекательно, стилистически.
Ну, почему они это делают? Вы у них спросите.
Ну,
вот
так, придет так, к вам. Я не верю, чтобы вот Радзиховский написал вот такой
не
ужас.
Не верите, не надо. Мне все равно.
Ужас. Мы посмотрим, что будет на выходе вот из всей этой истории.
Ну, это типичная манера этих политтехнологических жуликов. Вот и все. Ну, абсолютный набор. Ведь это же просто наперстки. Ну, посмотрите, здесь есть хоть одно живое слово?
Живого нет.
Нет.
Любовь, все. Справедливость. Ну,
любовь, вот. Справедливость. Заново, что там? Заново освоить.
Заново освоить. Вы помните, кто осваивал женщину? Вот какой академик? Ну, ладно, я не буду уже напоминать.
Целину это... не хотите поднять?
Давайте.
Ну, вот.
Давайте.
Поднимем целину.
Вот целину поднимем. На самом деле, завтра это все будет довольно широко освещаться, показываться и вкладываться огромный, глубинный, сумасшедший смысл, что вот теперь вот кто вами правит. Вот это единственная непоколебимая, правящая, неповторимая сила. Потому что в вашей же газете был сегодня заголовок: похоронит ли в среду Путин, а среда это второй день вот этого самого фронта, Единую Россию. То есть похороны Единой России должны состояться в среду. Вам ее жалко?
Кого?
Единую Россию.
Ее не было.
Ее тоже не было.
Нет, то это просто...
То, чего не было, похоронит то, чего нет.
Послушайте меня. Единая Россия – это временное название номенклатуры. Это может называться Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик. Это может называться Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. И все равно, это все одна и та же номенклатура. Это абсолютно безыдейные, циничные, жадные, бессовестные. Ну, бессовестные. Все. И главное, что они интеллектуально очень низки. Потому что ничего они не могут. Вот нажимать на кнопку, как заяц, дрессированный в цирке, это все. И надувать щеки кто-то из них умеет, вот, ну, типа Рогозина, произносить какие-то соподчиненные по падежам слова.
Да. Заменим белую ленточку Георгиевской.
Да. Шикарно. Сам придумал или кто-то ему написал. Ну, молодец. Это типичная демагогия. Типичная. Очень простая, дешевая. Упакованный в это, как оно называется у него. Ну, вот от чего у них всех костюмы. Карден, не карден. Бриони.
Да.
Бриони.
Да.
У них у всех шикарные костюмы от какого-то Бриони. У них у всех шикарные туфли из крокодиловой кожи. Все они, в том числе оппозиционные лидеры, едут в глубинку в Ауди и Мерседесах, а за 100 метров до деревенского сельсовета пересаживаются в Волгу.
Да, ну, ладно, вы слышали о таком-то? То есть я верю, конечно, просто не знаю конкретных случаев.
Не за
100, верю.
За 500.
Смешно.
За 500. Едут в Ауди с полным комфортом, с дувом, чтобы
то
не
есть как разведчик
спотеть,
меняет вот эту вот машину,
а сзади
на
идет,
трассе.
Или за кустом ждет. Во, приехал, пересел, подъехал, выступил. Галстук красный привязал, предположим. Отъехал за угол, пересел в Ауди, и все в порядке. Да пошли они все.
Я все-таки спрошу вас, ведь впереди 12 часов не только съезд этого самого учредительного Народного фронта, прости господи, но и шествие 12 июня очередное, на которое, видимо, опять не пойдет молодежь, судя по вашему прогнозу. Как вы теперь к этому относитесь?
Я пойду, наверное.
Пойдете? Обреченно, говорит Минкин.
Я иду туда для себя. Я не иду к этим лидерам, которые толкутся на трибуне. Ни один из них...
Трибуны не будет, митинга уже не будет. Только шествие, только пойти.
Была без радости любовь, разлука будет без печали. Знаете такое? Значит, в прошлый раз просто силком заставил себя пойти вот на Болотную.
Да.
Это
в поддержку узников.
В поддержку узников, да.
В мае.
Подчеркиваю, никаким лидером я не пошел, а просто пошел, чтобы на одну больше было. И таких было там очень много. Люди проходили через рамку, там минут 15 побыли, пришли для себя. Мы пришли заявить, нас много. Поэтому, когда потом раздались эти отвратительные голоса, что 7 тысяч, 8 тысяч, ребята, посмотрите на фотографии, ну посмотрите. Там были десятки тысяч, не скажу сколько, может 50. А может, 40.
Но было очень много, это было очень нечестно. Эти 8-10 тысяч, это было просто уже
стыдуха.
Ну, неприлично.
Значит, что меня еще тогда огорчило? Меня огорчили тогда некоторые журналисты, некоторые, вот опять же скажу, политтехнологи, гнусные совершенно, которые стали везде писать, что вот это вот была пляска на костях. Потому что погиб рабочий при монтаже звука.
Это уже демагогия.
Было. Я наткнулся на это.
Но приходится завершать.
Так вот, пляску устроили вот те, кто это написал.
Кто написал?
Да.
Мы завершаем.
Я им сказал, если бы на репетиции парада погиб бы солдат, что отменили бы парад?
Это было «Лицом к событию» с Александром Минкиным.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».